Авторское радио представляет новую еженедельную программу «Музыка человека».
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Вы слышите этот голос? У нас в гостях Калашников Игорь Анатольевич. Ничего, что я буду по имени-отчеству. Я уж не знаю, вы к микрофону уже человек привычный. А если по имени-отчеству возле микрофона, то как?
Не очень.
Не очень, да? Так вот, вы поняли, дорогие друзья, что вы слышите программу «Музыка человека». Сегодня у нас в гостях Калашников Игорь Анатольевич. Он попросил все его регалии не называть. Он сказал, скажите просто, что я меломан. Я думаю, что это про старый меломан. Хорошо. Ну, пусть так и будет. Как вы вообще к этому эпитету относитесь? Я так понял, что положительно.
Старый?
Нет, меломан.
Я положительно отношусь и к одному, и к другому.
Понятно, что вы принесли с собой музыку, у вас, я вижу, и речь написана. Все это говорит о том, что я, наверное, прав. Что вы стояли у истоков какой-то, ну, давайте назовем это орловская клубная культура. Был такой вот клуб или дискотека, как тогда это называлось, в «Современнике», по-моему, да? Клуб 99 или где-то еще.
Лев, это очень длинная история. Действительно, дискотека 99 была. Она мигрировала по разным заведениям, в том числе вечера, которые организовывала эта команда 99, проходили и в «Современнике» тоже. Но базой была другая совершенно площадка. Это был легендарный ДКЖД. Вот там, на втором этаже, в малом зале, все и происходило. Но у истоков этого проекта стояли, увы, не мы. Это была выдающаяся команда, ну, с такой довольно-таки непростой судьбой. Это Валерий Панкратов, это Александр Хомяков и друзья. К сожалению, их постигла очень тяжелая участь. Дело в том, что репрессивный аппарат и вот эта вот вся пропаганда сделала так, что эти молодые люди, очень талантливые, яркие и, безусловно, очень много знающие о музыке, они оказались в тюрьме.
О боже, за музыку.
Ну, в том числе за музыку, да.
Понятно. Так, ну, давайте будем уходить от грустных нот. Я надеюсь, что все у них потом в итоге сложилось нормально.
Да, слава
нормально.
Богу. Слава Богу.
Итак, музыка человека говорит о том, что все-таки музыка должна звучать сегодня.
Да, музыка, конечно, должна звучать. Тогда уж немного расскажу, как все происходило со мной, с моей жизнью. Дело в том, что я же сразу, в общем, заявил, что я старый меломан. Но это на самом деле так и есть. Дело в том, что формирование моего музыкального вкуса претерпело, безусловно, множество влияний, различных факторов. И, безусловно, самый главный фактор – это моя семья, в которой музыка звучала всегда. Это была и классическая музыка, и романсы, и Вертинский, и Высоцкий, и все что угодно. И мама, и папа очень любили музыку. Но, наверное, самый главный фактор – это то, что у меня есть старший брат, причем намного старше, родной старший брат Николай. Он старше меня почти на 9 лет. Он где-то вот уже в середине 60-х был, как сейчас говорят, в курсе дела. Он хорошо знал, кто такие Beatles, Rolling Stones, Doors, Kings и так далее, и так далее. И он, конечно, сыграл наиглавнейшую роль в формировании моего музыкального вкуса, моих пристрастий. Ну и, безусловно, время. Время, конечно, было потрясающее. Вот это середина 60-х бурлила различными культурными революциями во всех сферах искусства. И именно тогда возник такой новый, совершенно доселе не существовавший вариант такого публичного музыкального действия, который теперь называется, наверное, рок-музыкой. Я посмею дать такое определение. И естественно, что вот такой сначала ребенок, потом подросток, который обуреваем был, естественно, духом противоречия и, помимо всего прочего, имел и азы музыкального образования, не мог остаться в стороне от этих всех явлений. И как ни старалась коммунистическая пропаганда и вот эта система вот этого железного занавеса, в советскую счастливую страну просачивалась замечательная музыка, полная энергии, оптимизма. Это и уже названные мною группы, и Beatles, и Rolling Stones, и все что угодно. И забавно, что по другую сторону железного занавеса империалистические идеологи объявили рок-музыку проектом большевистской пропаганды. И даже такие хорошо известные люди, как Рэй Дэвис, например, лидер группы Kings, был объявлен агентом Москвы. Но Джону Леннону, как мы все знаем, доставалось. Он, как последний террорист, добивался американского гражданства много-много лет. Так что все очень было непросто. Но самый знаменательный эпизод того времени и, наверное, отправная точка, и вот тот момент, когда себя я осознал меломаном, это был один замечательный день, когда я со своим старшим братом, который вместо того, чтобы с девушками гулять, вынужден был гулять со своим младшим братом, потому что родители были заняты строительством коммунизма, им некогда было. А вот старший брат обо мне заботился, и вот он один раз привел меня к своему другу. Это Святослав Александрович Комаров, многим известный человек, создатель и бессменный руководитель Орловской торгово-промышленной палаты. Тогда он был совсем молодой человек. И вот мой брат с ним дружил, и когда я попал в его комнату, я увидел на одной из его стен вот такой иконостас из фотографий моих уже тогда любимых групп и исполнителей. И когда Святослав увидел, какими глазами я на все на это смотрю, он мне подарил фотографию Битлз. Я с ней не расставался практически, я не помню ее дальнейшую судьбу, но я ее носил везде с собой и даже клал под подушку. Это была, наверное, самая моя большая ценность. И вот именно этот момент и стал отправным в моей музыкальной истории. Я хочу вот этим отправным моментом в нашей музыкальной программе сделать песню Beatles, которая называется «Can't Buy Me Love». Она была записана во время живого выступления Beatles на BBC. Итак, «Can't Buy Me Love». Can't buy me love.
Прекрасное начало нашей программы, и по этому поводу у меня сразу вопрос. Как, на ваш взгляд, развитие музыки, развитие того действия, которое вы назвали рок-музыкой, да, вы сказали, что это какое-то действие, которое новое совершенно для культуры мировой, которое потом приобрело название рок или рок-музыка, оно развивается, это действие, или как-то вот последние там годы, ну, может быть, 10 лет, может быть, чуть больше, мы видим, ну, какое-то движение, какое-то развитие или даже уже пост-развитие каких-то ключевых фигур, а не самой рок-музыки.
Ну, мне очень сложно об этом говорить. Я, конечно, не музыкальный критик. И здесь...
Но появляются новые имена, которые сейчас открывают, или нет?
Безусловно, появляются, конечно, новые имена. И есть немало молодых исполнителей, которые, ну, ведут себя как настоящие рок-музыканты, не спровергая все и вся, что было.
Ну, просто я не меломан, мне тяжело в этом во всем ориентироваться, я что-то выхватываю из жизни.
Безусловно, ничто не стоит на месте, и, к счастью, рок-музыка тоже развивается.
Это отлично. Как вы относитесь к современным диджеям? Это почему? То есть это вот, скажем так, по поводу того, что вы стояли у... Ну, были причастны, хорошо, не стояли там. Вы сказали, что ваша роль была...
Нет,
ну,
первую дискотеку там, в Орле сделали мы.
Это
да.
То есть вы все-таки стояли у истоков всего этого мероприятия. Что из себя представляют современные товарищи диджеи? Они говорят, что они играют что-то. Вот, на мой взгляд... Ну, у меня большой вопрос просто. Как вы к этому относитесь? Вот
мне тоже очень понравилось, когда о диджеях стали говорить, что они что-то играют. И тут я сразу вспоминаю Ильфа и Петрова. Ведь первый диджей был Остап Бендер. Ведь он придумал такую форму — концерт граммофонных пластинок.
А, вот так.
Да. Так что вот диджеи играют. Наверное, это сильно сказано, но в то же время есть такие личности, которые, в общем... создают совершенно уникальное звучание, и их творчество действительно может претендовать на то, чтобы называться вот музыкой, и они, наверное, но очень немногие имеют право говорить, что они играют. Им удается соединять самые необычные звучания, ритмы. Они используют громадное количество различных самых ультрасовременных инструментов, синтезаторов, секвенсоров и прочее, прочее, прочее. И многие из них очень умело это делают. Дело в том, что, ну, я скажу, как есть. Я не могу похвастать, что я хорошо знаком с творчеством вот таких замечательных диджеев, но кое-какие номера, или как это
называется? Треки они называются.
Да, треки, совершенно верно. Мне попадались, и, признаюсь, они производят очень серьезное впечатление, потому что действительно люди... точно знают, как добиваться максимального эмоционального эффекта от того, что они делают.
Может быть, мы что-то услышим еще? Вы же принесли с собой достаточное количество музыки.
Да, я принес с собой немалое количество музыки, но, к сожалению, в канву нашего разговора та музыка старого меломана, которую я принес, она, конечно, с трудом вписывается, потому что она...
Сегодняшний день таков, что можно вписать что угодно.
Куда угодно.
Что угодно.
Окей, давайте попробуем. Я сейчас расскажу кратенько такую маленькую историю из своей уже такой школьной жизни. Дело было так. Пришел я в первый класс 27-й школы. И, тогда занятия были организованы в две смены. И вот я такой маленький негодяй на парте взял и нацарапал гвоздем The Beatles. Ну, парты были такие, они такие были многослойно крашеные, и они располагали к тому, чтобы их украсили дополнительно. Это я оправдываюсь. Так вот, что последовало за этим? Буквально на следующий день ученик, там, четвертого уже, наверное, класса, который на этой парте сидел во вторую смену, пришел посмотреть на то, что какой-то там мелкий, как тебе ты говоришь, что-то там такое царапает. Я думал, это будет расправа. А оказалось, что человек, который пришел посмотреть, это Владимир Савчук. Мы с ним потом подружились. И вместо того, чтобы дать мне по голове за эти художества, он мне протянул руку и предложил дружбу и покровительство. Вот мы, как оказались, жили неподалеку, и потом очень много на музыкальной почве общались. И вот мне очень запомнилось, я из рук Владимира получил такую бобину, на которой был записан совершенно потрясающий, уникальный альбом группы Creedence Clearwater Revival. Эту группу многие помнят. И я хочу, чтобы прозвучала первая композиция этого альбома, которая называется «I Put a Spell on You». Because you're mine.
В хорошем ключе о таком у нас идет. Мне лично, ну, не то, что так хорошо знакома эта музыка, но она тоже каким-то образом легла на ухо, потому что у меня тоже был старший брат, и он периодически меня пытался тоже приобщать, и там, среди всего прочего, был и рок-опера «Иисус Христос, суперзвезда».
Да,
это да, я не буду,
эпохальное произведение.
Я не блистаю английским произношением, поэтому я буду все по-русски говорить. Можно, ничего страшного. Но, я знаю, что это вот вообще такой некий атрибут, что ли, меломан. Они, как правило, это музыка англоязычная, и они, эти люди, всегда достаточно нормально. Может быть, может, наоборот, не быть каких-то серьезных познаний в языке, но использование этого языка, оно всегда так заслуживает уважения.
Да, анекдотичные ситуации с этим тоже много связаны, потому что некоторые меломаны по-своему читали название группы, альбомов, и можно было слышать там цакамблю вместо
шокенблю. Да, да, да. Это отдельная история.
Пхусикл, грабхити.
А что на этой кассете? А на этой кассете итальянцы.
Короче.
Короче, на итальянцы. Такие вопросы у меня несколько о жизни еще есть. Не только о музыке.
Ну, прекрасно. Как жизнь без музыки, музыка без жизни.
Да, тогда сначала свяжем. Бывает ли у вас такой момент, когда вот вы слушаете какую-то музыку, что-то, да, а вас в этот момент беспокоит какой-то вопрос? Или вам нужно принять какое-то решение? И тут вдруг бац, и вы слышите ответ. Либо в песне, либо образ, который навевает эта песня. Либо прям непосредственно в тексте какой. Вот же, да, точно. Это именно так.
Вы знаете, я что-то вот припоминаю. Был, наверное, единственный какой-то эпизод, когда... потому что музыка постоянно звучит, даже если она не звучит из динамиков, она звучит внутри. Есть такое свойство, ну, лично у меня. Я могу себе устроить концерт, даже не имея плеера. Так бывает. Вы знаете, по-моему, был эпизод какой-то очень смутный, я припоминаю, это еще из студенческой жизни, но ничего такого существенного. Но вы знаете, вот интересно, что в какие-то такие серьезные критические моменты у меня звучит одна и та же музыка в голове.
Мы ее услышим сегодня?
А, вы знаете...
Или она не укладывается в формат нашей программы?
Я боюсь, что да, она не укладывается в формат программы. Это церковная музыка.
Понятно. Ну, хорошо, обойдемся сегодня без хоралов. Что у нас есть еще?
Ну, у нас есть один интересный, на мой взгляд, очень музыкальный номер. Дело в том, что я рассказываю о своей такой музыкальной истории и вот о школьных годах. И вот как раз именно на те годы школьные, начиная с 1966 по 1976 год, конечно, музыка очень была мощная, и это был период расцвета таких групп, как Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep. И эти группы, ну, хорошо это или плохо, они, наверное, главенствовали в то время среди моих сверстников. И мы много спорили, кто лучше играет на соло-гитаре или на клавишах, кто лучший барабанщик. У нас были свои такие хит-парады у каждого. Но одна из самых, наверное, всеми любимых групп была группа Deep Purple. И как выясняется, у нас много таких единомышленников было. Ну, я не беру бывшего президента. Но чего стоит, например, бывший губернатор Ивановской области Михаил Александрович Мень, и который сейчас министр строительства и ЖКХ, который участвовал в замечательном проекте, который называется «People про People». И Михаил Александрович там спел совершенно убойную композицию, которая называется «Mistreated». И я эту композицию хочу предложить вашему вниманию.
Она в его исполнении будет?
Он вокал, да.
Авторское радио представляет новую еженедельную программу «Музыка человека».
Скажите, а вы умеете говорить «нет»?
Да, умею.
Это завидное качество, потому что многие люди... Ну, вы производите впечатление порядочного человека, я вам сразу говорю.
Ну...
В связи с этим, это такая серьезная проблема у людей, которые... хорошо относится ко всем остальным.
Ну, это наипервейшая христианская заповедь.
Сказать «нет»?
Нет. Ну, как это? Не цитируя заповедь, а перефразируя ее, сказать «хорошо относиться ко всем остальным».
Да, это понятно. В это как укладывается? Такая ситуация, умение. Да,
умение говорить
в чем-то
нет,
отказать, да.
Умение это... Я не думаю, что для этого требуется какое-то специальное умение. Я полагаю, нужна лишь трезвая оценка обстоятельств, в которых нужно принять решение и сказать «да» или «нет». Вот только это. Потому что, ну, мы сталкиваемся в своей жизни с разными ситуациями, с разными людьми, с совершенно разными намерениями. И я... Лично я говорю о себе, не готов потворствовать любой дуре или безобразию. Поэтому мне несложно сказать.
Возвращаемся к вашему списку.
Да, список обширный, и я чувствую, что не удастся воспроизвести все, что хотелось, но в то же время очень
это
важно.
Это будет повод прийти еще раз.
Ну, если позовете.
Позовем, конечно.
Приду.
Уже после
мели
в этом не осталось никаких сомнений.
Стихами заговорили. После мели никаких сомнений. Окей. Я хотел рассказать вот как раз о благословенном том времени 70-х годов, когда мы вот ловили новую музыку буквально в воздухе или в эфире, потому что, ну, очень сложно было часто новинки узнать, услышать. И, конечно, мы слушали радио. Радио такое запрещенное, глушимое, которое под треск немыслимый звучало.
И мы собирали... Ну, то есть это BBC и «Голос Америки».
Да, в основном. Ну, были еще и радио «Люксембург», и другие радиостанции замечательные. Вот Польша музыку великолепную транслировала. Так вот, на BBC работал выдающийся совершенно человек, который за разложение советской молодежи получил орден Британской империи.
Уж не Сева ли наш?
Это Сева Новгородцев, город Лондон, BBC. А мне, к сожалению, вот не пришлось с ним пересечься на русской службе BBC, и о чем я очень жалею. Но слушал я его очень внимательно, и надо отдать должное. Это был необыкновенный совершенно человек с великолепным чувством юмора и знанием музыки. Он блестящие программы делал, которые мы просто вот собирались даже летом в беседках с приемниками ВЭФ, например, и там даже иногда с двумя, делая стерео, слушали его программы. И вот мне запомнились множество его тирад по поводу разных исполнителей, но вот вам хочу воспроизвести, ну, надеюсь, так максимально близко к оригиналу, одну из его таких прелюдий к музыке Рода Стюарта. Сева тогда говорил: английский соловей Род Стюарт своим надтреснутым голосом поет не о досрочном перевыполнении плана, он поет о любви. И сразу чувствуется, болит у товарища Стюарта сердце за порученное ему дело.
Это концепт.
Да, да.
Серьезная вещь.
Ну, блестящий.
Да.
Ты ведь самое-то главное точнее не скажешь.
Да.
И, значит, здесь такая замечательная песенка.
If loving you is wrong, I don't wanna be right. If being right means being without you, I'd rather live a wrongdoing life. Your mama and daddy say it's a shame, it's a downright disgrace.
got you by my side. I don't care what your people say. Your friends tell you there's no future in loving a married man. If I can see you when I want to, I see you when I can. If loving you is wrong, I don't wanna be right. If loving you is wrong, I don't wanna be right. Am I wrong to fall so deeply in love with you, knowing I got a wife and two little children depending on me too? And am I wrong to hunger for the gentleness of your touch, knowing I got somebody else at home who needs me just as much? And are you wrong to fall in love with a married man? Trying to hold on to the best thing I ever had. If loving you is wrong, I don't wanna be right. Loving you is wrong, I don't wanna be right.
Это вот, значит, Род Стюарт.
Продолжаем разговор. Чувствуется, что товарищ переживает за то, что поет. У него болит, это очевидно.
Определенно.
Да. Как вы думаете? Я сейчас отвлеченный вопрос. Ну, раз уж мы заговорили про... все время у вас такие нотки проскакивают про советский строй, про строительство коммунизма, про все вот такого рода. Как вы думаете, понимает ли... Я всегда не очень хорошо отношусь к этому слову «элита». Ну, хорошо, давайте определенную часть нашего общества, которая так сильно разочарована в том, что происходит в нашей стране. Понимает ли она, что все это обусловлено скорее не тем, что конкретно здесь происходит, а тем, как развивается вообще мировое устройство? В принципе. Такой глобальный я вам вопрос сейчас
задаю. Вопрос глобальный и немножечко неожиданный для меня, потому что мне сложно говорить.
Хорошо, как вы к этому
относитесь? Как я отношусь? Отношусь к разочарованности происходящим. определенной части общества.
Да, вот чувствуете ли вы, что это на самом деле не от того, что здесь конкретно что-то не так, а от того, что вообще в мире что-то не так?
Вообще, вы знаете, если, давайте дискретно будем рассматривать эту проблему. Если брать нашу отдельно взятую страну, то все, что в ней происходит, в первую очередь, это продукт наших граждан, то есть наших позитивных или других усилий и так далее. И вот в совокупности мы имеем результат, который многим не нравится. Он, естественно, не может нравиться, потому что если кто-то кричит, что ему очень все нравится, он или идиот, или лжец законченный. Таких, кстати, немало. Мне кажется, что если действительно вести себя ответственно и не совершать каких-то негативных поступков, если заниматься созиданием, причем не просто там каким-то спонтанным, а иметь какую-то реальную, я подчеркиваю реальную, не утопическую, там как строительство коммунизма или еще какая-то фантазия, а реальную программу действий, мне кажется, можно многого добиться. И вот последнее время какие-то ростки подобных намерений прослеживаются, но пока еще только робкие какие-то ростки. Очень хочется надеяться, что здравый смысл и воля людей, которые нацелены на действительно позитивный сценарий развития нашей страны, позволят реализовать этот сценарий и перестать нам стыдиться себя и собственной страны. Ну а то, что происходит в мире, да, конечно, это никого не может радовать. И вот политика мировая очень ярко демонстрирует последнее время, что действительно это грязное дело. Все, что происходит вокруг Сирии и не только, очень мощное тому свидетельство.
Может быть, есть какой-то отклик в той музыке, которую вы принесли?
Да.
Художник, он же, как правило, по большому счету, всегда через боль воспринимает этот мир.
Да, да, безусловно. Отклик есть. Вот есть у меня такая любовь, группа The Rolling Stones. В прошлом году эта группа отпраздновала 50 лет своей творческой деятельности, как у нас принято говорить. Российская пресса очень забавно отреагировала на это событие. Вот, оказывается, жива газета «Труд», и она написала, что Мик Джаггер определенно свою душу дьяволу
заложил.
Да.
Где-то есть портрет.
На самом деле, конечно, это чушь полнейшая. Тем не менее, вот мне посчастливилось побывать на одном из лондонских концертов этой группы 25 ноября прошлого года. Я там был тогда еще с 17-летней своей младшей дочерью. И отрадно было, что восторг от этого концерта в равной степени испытали и она, 17-летняя девочка, и я, 55-летний крендель. На самом деле, на этом концерте можно было видеть людей всех возрастов. Мы буквально детей, там, от 10 лет. И некоторые совершенно сумасшедшие родители умудрились даже с младенцами туда прийти. И публика очень почтенного возраста, которым далеко за 70. И люди, которые... Мне пришлось даже общаться перед концертом с дамами, которые посещали самые первые концерты Rolling Stones в клубах в лондонских. Это потрясающе. На этом концерте я даже живьем видел Джимми Пейдж. Это легендарный гитарист из группы Led Zeppelin. Он буквально сидел недалеко, и я не удержался, сфотографировал его даже. Очень было интересное действие, совершенно грандиозное. И вот на этом концерте исполнялась одна из последних песен Rolling Stones. Она называется «Doom and Gloom». Она как раз вот о том, о чем мы говорили. И если кого-то заинтересует содержание этой композиции, не поленитесь. Doom and Gloom. Double O и там, и там. Интернет сейчас откроет все, и вы сможете самостоятельно увидеть, какую точку зрения на происходящее имеет Мик Джаггер и его друзья. Doom and Gloom.
Drunk and insane, I crash landed in Louisiana.
Самое, конечно, потрясающее, он в свои 70 лет, Лев, он как мальчик, и он в конце концерта двигается еще более интенсивно, чем в начале, в такой форме. Но у него батя прожил 94 года, он был учителем физкультуры.
Угу. Но, видимо, он его научил кое-чему.
Да, и научил кое-чему, и порода, конечно. Ну, и энергия просто. Я, кстати, сказать, ну, это по секрету. Хочу вот в феврале на такую экзотику в Абу-Даби на Rolling Stones слетать. Это они впервые в таком, в арабском мире.
А-а-а.
Не знаю, если там только арабы не взорвут это все дело.
Как они вообще могут допустить такое, что непонятно.
Я сам удивляюсь.
Сами себе на горло наступают.
Но вот в этом Абу-Даби уже, по-моему... А, там же еще летом будет Black Sabbath, а уже выступила Metallica. Ну, как бы это такие серьезные,
ну,
ребята,
да,
и они такие, ну, то, как принято говорить, брутальные там, ну, и все такое прочее. А Мик, он же провокатор, он ведет себя совершенно там непонятно. И, ну, для такого бычья он, конечно, персонаж ассоциируемый с какими-нибудь там сексуальными меньшинствами. Там, то, что он там прыгает, там вертит всякими, ну, частями, да, тела. И вот вдруг в Эмирате, в арабском. Там же чуть ли не шариат.
И что, следующее будет Мадонна, что ли? Я посмотрю.
Нет,
на них.
Там какая-то девчонка такая выступала, чуть ли не Бейонсе. Ну, то есть, да, то есть конкретный эротик. Да, в прошлом году вот в Абу-Даби она на этой площадке выступала. Ну, Восток — дело тонкое.
Ну, да. Ну что ж, обидно, с одной стороны, а с другой стороны, хорошо, что приходится нам завершать программу на самом интересном. В общем-то, наверное, это даже и полезно. В связи с этим Я приглашаю вас еще раз прийти к нам. Я думаю, вы же не откажетесь. У вас,
нет,
же,
конечно.
У вас же такой еще огромный запас остался того, что вы хотели нам показать, того, чем вы хотели с нами поделиться, да?
Безусловно.
Ну, тогда всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
До новых встреч.
Музыка человека на серебряном дожде.